Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два Сергея. Сергей Кузнецов, журналист, генеральный директор общественного московского телевидения. Добрый день.
Здравствуйте.
И Сергей Моисеев, глава Харьковской областной общественной организации «Русь Триединая». Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор посвящен одному вопросу. Как разрубить украинский узел? В свое время мы довольно часто собирались. Был 14-й год, была русская весна, все были преисполнены каких-то необыкновенных надежд, что вот оно началось. И, в общем, приходил Миша Делякин, говорил, что вот мы вот-вот-вот-вот уже увидим Киев и освободим русский народ. Ну, потом реальная жизнь и мечты, они не всегда совпадают, и реальная жизнь показала нам совершенно иное, что мы не получили то, что хотели, многие, во всяком случае, из представителей патриотической общественности, национально ориентированные люди, мы увидели иное. Мы увидели кризис политический, не только это Украины касается, конечно, Украина и Россия, они завязаны друг на друга, это, по сути дела, общий кризис. Но об этом чуть позже поговорим. И мы увидели враждебное государство совсем рядом с нашими границами южными, которое, в общем, готово воевать, готово военным путем выяснять отношения, особенно после воссоединения России и Крыма. Мой вопрос к Сергею Моисееву. Вы знаете ситуацию изнутри. Вы долгое время находились на территории Украины, в Харькове. Ваша организация там находится. Почему так получилось? Наверняка вы этот вопрос задавали не только себе, но и вашим друзьям, знакомым, товарищам по Руси Триединой, и тем, кто с Украины, и тем, кто живет в Москве. В чем причины всей этой ситуации?
В чем причины того, что русская весна не закончилась русским летом? Ну, конечно же, мы много думали об этом. Это действительно для нас очень печально. Вот сейчас, сегодня даже утром смотрел телевизор, и там рассказывали о том, как поднималось восстание в Крыму. И говорили о победных рапортах, что, дескать, вот ополченцы, какие они молодцы, как они все правильно сделали, как у них все хорошо получилось. А я подумал, что гораздо больше неизвестных героев русской весны, о которых не говорят. Поднялась вся русская дуга, от Одессы до Харькова и Крым в том числе. Но вот только удалось маленький отщипнуть кусочек от этой русской дуги. Мы еще в феврале, или, по-моему, даже в январе месяце собрались 33 общественные организации в Харьковской области, создали антифашистский форум. Нам уже было тогда все понятно, что
куда пойдет,
куда пойдет развитие истории сюжета, что Янукович не удержит власть. И в таком случае рухнет стена под названием «Партия регионов», которая казалась монолитом, а на самом деле она была скреплена лишь цементом выгоды. Это клуб по интересам денежным, поэтому как только запахло керосином, все разбежались очень быстро. И мы понимали, что только те люди, которые действительно болеют душой за наше единство, будут стоять до конца. Мы избрали нашим символом на этом же форуме георгиевскую ленточку, сказали, что только под этим символом могут собраться реально люди, и люди будут готовы умереть, потому что, ну и как показало потом дальнейшие события, действительно, именно под этим символом люди боролись и погибали. И наше восстание в Харькове было подавлено жестоко, в Одессе было подавлено еще более жестоко, с большим количеством погибших. Не говорят, но на самом деле погибло около 350 наших активистов там в огне Дома профсоюза.
В Одессе, да?
В Одессе.
Больше, чем вот
цифра. Больше, чем 48. Меньше. Почему цифра 48 фигурирует? Потому что по международным законам, если более 50 жертв одновременно, то это уже признаки геноцида. Естественно, Украина всячески этот факт пытается спрятать. Очень неудобный и страшный факт, потому что фактически там произошел геноцид русского народа. Что касается
добивали раненых,
добивали раненых,
то есть это вообще преступление.
Сжигали, добивали раненых. У меня несколько товарищей чудом спаслись в этом месиве. Один парень, ему жена зашила нам жены. Я тоже был в Харьковском ополчении. И мы, когда бандеровцы прорывались в город на 15 автобусах, мы взяли, брали биты, каски, у кого что было, амуницию. Каждый вооружался сам и выходили их встречать. В течение часа в январе-феврале Харьков мог собрать около 3000 бойцов. Но это так, нормально. То есть у нас происходила быстрая мобилизация. И бывало так, что вот выходил, буквально там уже ложишься спать вечером под ночь, звонят, говорят, бандеровцы едут. Мы собираемся быстренько, прощаешься с женой, выходишь. И жены нам вшивали книжки, вот такие бронежилетики делали, книжки вшивали. И вот мой товарищ в Одесском доме профсоюзов остался жив только потому, что жена ему вшила эти книжки. Потому что когда он сам лежал, уже потеряв сознание, его добивали и били как раз в область груди, и книжки его спасли. То есть он потом смог выползти и остался жив.
Погибло несколько прекрасных поэтов вот в этом месте.
Ну и вообще там очень много прекрасных людей погибло. И юноши, и женщины, и мужчины. То есть это, понимаете, шли лучшие люди. То есть вот в этот бой, и также и в Харькове, и в Одессе, и в других городах, в Мариуполе был расстрел 9 мая, расстреляли колонну людей мирную, и милиционеров потом тоже расстреляли из БТРов, из крупнокалиберных пулеметов.
Сергей, ну вот фактура, она примерно ясна. У меня два таких важных корневых вопроса, которые всех интересуют при всем обилии вот этих вот эфиров, ток-шоу, программ различных, посвященных Украине. Многие темы, тем не менее, целый ряд тем, вернее, аккуратно обходятся, они неудобны. Первый вопрос. Почему столько лет мы поддерживали режим Януковича и ничего не сделали для того, чтобы поддерживать прорусские силы на
Украине? Вы знаете, я слышал...
Люди же в тюрьму попадали.
Совершенно верно. Я слышал, что была некая такая негласная договоренность между партией регионов и Единой Россией о взаимной поддержке. И партия регионов работает с Россией при условии, что никакие русские партии поддерживаться на Украине не будут.
Это было где-то зафиксировано?
Это нигде не зафиксировано, это устное творчество, ну, как бы вот люди достаточно...
По результатам похоже, что это правда.
Да, достаточно высокопоставленный человек об этом говорил и мне лично. По всем признакам, я помню, что нам, когда пришел Янукович к власти в 2009 году, как ни парадоксально, русским организациям было тяжелее, чем при открытой конфронтации с Ющенко. То есть нас очень технично и грамотно давила партия регионов.
То есть удары в спину наносились, подло, вот, из угла.
Вот, к примеру, да, вот простой пример. Я некоторое время возглавлял партию политики Путина. Была у нас такая партия в Харькове. В 2006 году она была создана. Ну, нас таких, знаете, вот идеалистов, ориентированных на единство русского мира, в какой-то степени использовали в темную. Взяли название такое хорошее, которое нравится Харьковскому региону, зарегистрировали партию и говорят, ты будешь городским председателем. Ну хорошо, я только за. Стали работать. Потом уже по ходу работы как бы мне стало понятно и выяснилось, для чего эта партия создана. Она была создана с одной целью. Для того, чтобы оттянуть голоса у Ветренко. Партия регионов очень боялась, что Ветренко наберет 3%. Понимаете? Хотя Ветренко ездила везде, агитировала за Януковича. Они давили русский блок, они давили партию Ветренко, они давили все пророссийские партии, которые хоть маломальски себя что-то пытались представлять на территории Украины. Я там криком кричал и в Россотрудничестве, и в консульстве говорил, ребята, давайте как можно скорее.
Про посольских расскажите. Да. Вот был Черномырдин, газовый король, нет его среди живущих, отошел лучший мир. Потом торговец фармпрепаратами Зурабов. Что Зурабов там делал столько лет?
Как-то ну, вот, с Зурабовым расскажите. Я виделся один раз лично всего лишь. Это было в 2013 году, когда
ну,
мы...
Ну, его люди из
да,
его...
Да, мы возили хор Александра Невской лавры по Украине с гастролями к 400-летию Дома Романовых. Это была наша идея, наша инициатива. С огромным трудом мы эту инициативу продавили. Но я видел, как работает Россотрудничество. И, скажем, ну, сердце кровью обливалось. Почему? Потому что была группа таких товарищей, которые имели доступ к Константину Павловичу Воробьеву, и он с ними там работал, по каким причинам, я не знаю. Ну, вот работали они и работали.
А Воробьев это кто?
Это товарищ, который возглавляет Россотрудничество на Украине. А остальные-то, вот, организации общественные, они были как бомжи, понимаете, они брошены были на произвол судьбы, в КСОРС их не пускали по ряду причин там, а даже если пускали в КСОРС, то это координационный совет соотечественников, который возглавлял Колесниченко, то все равно вопрос финансирования не стоял. То есть
это от нежелания или от неумения, или установка свыше такая была. Ну,
вы ребят, знаете, не лезьте. Вот была, мне кажется, такая иллюзия, что оно как бы само собой рассосется. Что вот русский мир, он настолько мощный, настолько сильный, что вот оно как бы вот все эти потуги против нашей цивилизации, они все равно погаснут, и все равно все останется на своих местах, потому что мы помогаем Украине экономически, у нас большие экономические связи, мы поставляем газ и прочее, прочее, прочее. То есть это была огромная иллюзия, потому что американцы работали совершенно иначе. Они подпитывали любые, даже микроскопические организации, у них была настроенная капиллярная система, а у нас подпитывалась только одна аорта, деньги шли по замкнутому циклу, они, грубо говоря, за стены Россотрудничества не выходили.
Я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединился Сергей Кузнецов, журналист, генеральный директор общественного московского телевидения. Он, кстати, недавно побывал в Крыму, общался со многими людьми. В Крыму в 2014 году тоже многие радостно встретили присоединение. Вот прошло несколько лет. Отношения тоже.
Сейчас я расскажу про Крым, но до этого я хотел бы немножечко вставить. Я немножечко не совсем вот с Сергеем согласен по поводу, что думали, что рассосется и что все. Я считаю, что здесь все-таки был заговор, поскольку поставили Зурабова. Не просто поставили как бы человека, который может быть нейтрального, а человека, который очень много вредил для русских людей. И поставили Зурабова послом в Киев, чтобы он продолжал вредить, и совершенно точно. Это тот человек, который вредил и нам, и Украине.
У нас вообще очень глупая и странная традиция проштрафившихся чиновников направлять послами в разные страны. Ну, вспомним, ну, не буду фамилии называть, но это, во-первых, странно с точки зрения профессионализма. Чтобы стать квалифицированным дипломатом, надо чему-то хотя бы научиться, конечно, чтобы хорошо работать. Потому что не профессионал, но посадить человека за руль автомобиля, он машину разобьет очень быстро. Ну, а когда человек замечен в коррупции, было масса публикаций, направлять его послом в страну проблемную, в страну, где надо пахать, работать до ночи. Но это просто не то глупость, не то преступление. Я не могу понять, ну, что.
Вы знаете, я хочу отметить, что, к счастью, у нас на местном уровне, в Харьковском консульстве, был зам генерального консула Виктор Геннадьевич Мокин. Вот с момента, когда он пришел в 2012 году, что-то начало меняться. Этот человек был, ну, вот,
действительно... Видите, от человека многое зависит.
Человек был настолько вот заряжен, как-то вот идейно, духовно мотивирован, хотя, по сути дела, мог бы ничего и не делать, получать свою зарплату, как и другие, и там отчитываться о проделанной работе. Но, тем не менее, он проявил максимум энтузиазма, собрал нас и, ну, можно сказать, приложил руку к тому, что Харьков дал старт русской весне. Потому что общественников собрать – это самое сложное дело. Вы же знаете, что там, где, вот как на Украине говорят, там два казачества, три гетьмана, да? То есть вот этот персонализм, он разъедал общественное движение, амбиции. Все друг друга, как говорится, рвали в клочья. И внутренняя конкуренция была огромной. Но, тем не менее, Виктор Геннадьевич смог как-то сгладить вот эти острые углы, помочь людям сконтактироваться, сконсолидироваться за счет даже просто вот какой-то личной беседы, личных качеств. Вот,
по-человечески. Я понимаю, от меры воспоминаний эфирное время не беспредельно.
Да, к Крыму можно?
Давайте вначале про Крым поговорим, а потом продолжим.
Значит, я действительно в сентябре совершил пресс-тур. В течение 2-3 недель мы ездили по Крыму и не просто купались, загорали, а ездили по городам, весим и разговаривали с людьми. Как журналист мне было интересно. На самом деле в Севастополе я разговаривал с хозяином квартиры, которую мы снимали, где мы останавливались. Он нам рассказал ситуацию, что когда действительно Крым объявил, что он от Украины отделяется, переходит к России, приехали бендеровцы, человек 100, то есть по заранее отрепетированному сценарию, как вот в Харькове, в Одессе, приехали в центре и хотели громить, так сказать, центральное здание. То он сказал, что мы, говорит, вышли на улицу, то есть у нас тоже было немало, несколько сотен, то и защитили свой город совершенно четко. Милиция не выходила в то время, никто не
заняла
выходил.
Заняла позицию невмешательства.
Да, да, и мы защитили, и, в общем-то, после этого, говорит, больше ни разу не приезжали эти бендеровцы, но не надо забывать, что там стоял Черноморский флот. И, конечно же, это было оговорено, что люди не дадут, Черноморский флот не даст просто уничтожать своих же земляков. То есть ситуация такая. И потом с Крымом очень долго работал, забыли уже, Юрий Михайлович Лужков, правительство Москвы. Он для Черноморского флота, для офицеров, солдат дома строил. Он помогал, так сказать, именно поддержка детей присылал в Москву, учились они бесплатно в университетах, в институтах, в социальные программы. Значит, я очень много об этом писал, потому что я знаю, там такой Цеков очень активный был, в Крыму работал, я с ним тоже хорошо знаком. Георгий Юрьевич Мурадов очень много сделал, сейчас представитель президента в Крыму. Мы с ними работали как журналист. Значит, поэтому и получилось. Но я хочу сказать, не надо унывать. Значит, давайте исторически посмотрим. В 17-м году, в 18-м, позорный Брестский мир был. Значит, где мы потеряли Украину, Белоруссию и так далее, и так далее. Значит,
и тонны золота передали.
Да, да, да. Значит, и что? Перед войной, значит, какие там, 39-40 год, к нам все это вернулось. Не прошло, так сказать, 20 лет. Сейчас, со времен позорного развала Советского Союза, Беловежской пущи, прошло 25 лет. Это не срок для истории. Я понимаю, что каждый из нас страдает и переживает. Но я уверен совершенно четко, что все вернется на круги своя. Не в Советский Союз, естественно, но все равно братские народы объединятся.
Останется ли Украина русской по духу, по менталитету? Вот вопрос мой тоже и к Сергею. Потому что мы боимся вот этого одурманивания, промывки мозгов, ну, зомбирования. Вот, особенно, да, молодежи, которой там 25-30 лет всего.
Вы знаете, я поддерживаю контакты с людьми, которые остались там. Из моих людей, грубо говоря, никто не перековался, и никто не стал под знамя украинской идеи. Наоборот, даже те, кто активно как бы пропагандировал украинскую идею, у них сейчас уходит почва из-под ног, потому что крыть нечем. Время идет, а достижений революции особых нет, то есть только минусы. И поэтому, как говорится, хвастаться нечем, а вопросы к ним возникают. В этом плане, естественно, у них единственный выход – это как бы активное продолжение мобилизации национального сознания, доведение до абсурда всех этих процессов. Но мы знаем, чем заканчивается такая траектория. Гитлеровская Германия пошла по траектории мобилизации такого интенсивного национального самосознания. И японская, тоже милитаристская Япония. Закончилось для этих стран это очень плохо. То есть, по сути дела, Украина тоже идет этим путем. Ну, понятно, что заинтересованы внешние игроки. Я хочу сказать, что действительно в том, что сейчас происходит, нет ничего такого фатального и окончательного. Почему? Потому что мы вспомним, что в эпоху Дмитрия Донского Русь была политически поделена между двумя политическими центрами – Литовская и Московская. Когда Дмитрий Донской правил, дважды литовский князь приходил под стены Кремля штурмовать Кремль. Вспомним, что, по сути дела, это были те же русские люди, 9 русских княжеств тогда было объединено под знаменем Литвы. И что в дальнейшем произошло?
Князь это Иван III. Была пора феодальной раздробленности.
Да, вот сейчас примерно то же самое. То есть сейчас самая главная задача у Путина, у русского правительства, надо открыто говорить, что другой задачи нет, кроме как собирание русских земель под единым политическим центром. Эту задачу надо решать в ближайшее время. И даже если, возможно, будет это через какой-то открытый конфликт, то, скажем, избегать его до последнего нельзя. Потому что у нас было много и внутренних открытых конфликтов, но через время все это становилось на свои места, история ставила свои оценки этим событиям. В данном случае, если сейчас, к примеру, да, начнет нападать Порошенко на Донецк и Луганск, и случайно донецкие ополченцы двинутся в контратаку и продвинутся хотя бы на 10 километров, вы увидите, как в Одессе и в Харькове изменится не то, что настроение, а оно проявится. Сейчас все задавлены, как в концлагере. Сейчас все боятся подать свой голос. Но у людей снова появится эта надежда. Конечно, сейчас очень трудно надеяться, потому что после 2014 года наш актив, по сути дела, деморализован. Многие сидели в тюрьмах и сидят до сих пор. Многие погибли. Некоторые воюют сейчас в Донецке и Луганске, некоторые рассеяны.
Сереж, вот история не любит сослагательного наклонения, но все-таки я задам вопрос из этого разряда. Вот в 2014 году, если бы просилась и ДНР, и ЛНР в состав России, ну, приняли бы мы, что бы сейчас было?
Ну, я думаю, сейчас, как следствие, Харьков и Одесса могли бы продолжать свою борьбу более активно. Потому что у людей была бы надежда на воссоединение. А так, когда видят, что Донецк оказался в таком подвешенном состоянии. И, кстати, украинские СМИ на этом очень активно работают. Они говорят харьковчанам: вы хотите повторить участь Донецка? Посмотрите, одна разруха, живут только за счет гуманитарки, работы нет, денег нет. Вы хотите такую перспективу? Естественно, люди задумываются. Если бы у нас, вот мы писали Путину письмо, Владимир Владимирович, когда у нас собралось 33 организации, если Янукович потеряет власть, отзовитесь и начните собирать русские земли. Повторите то, что сделал Иван III, когда он отозвался на просьбы черниговских князей, притесняемых католиками. Все у него тогда получилось. Нужно смотреть не на экономические параметры. Экономически Россия всего лишь 2% мирового ВВП. Нужно смотреть на правость нашего дела. Русские князья и цари принимали духовно обоснованные решения. Они имели такую привилегию. И они побеждали, принимая эти решения.
Потому что с ними был Господь.
Да.
Ну что же, мое мнение такое. Значит, еще раз, очень печалиться не нужно, потому что наши враги не ожидали, что две огромные восточные промышленные области пойдут вместе с Россией, несмотря на то, что они присоединились, но они против вот этой фашистской Украины. Что Крым теперь вместе с Россией, они этого не ожидали. Поэтому, конечно, я уверен, потому что у меня в Харькове тоже есть друзья, и они просто пока, так сказать, в ожидании. Как только что-то изменится, эти друзья встанут сразу же, так сказать, возьмут оружие или лопатами, но пойдут, так сказать, на Киев. Это точно. И не только Харьков, и не только Одесса. Очень многие города. Ну вот, потом, мне кажется, что нужно уже работать среди соотечественников на Украине, например, так сказать, консульские отделы выдавать российские паспорта, как делали в Абхазии.
Но это очень хороший... большая тема.
Нет,
больная,
но это очень хороший момент, да. Потому что как только, например, в том же Харькове половина населения будет российские граждане, то мы обязаны будем ввести войска, если вдруг что-то будет, на защиту своих граждан. И все. И я точно уверен, что НАТО никогда не войдет в войну ядерную или какую с Россией из-за Украины.
Немцы в 1938 году стычки, ради помощи этническим немцам ввели войска в Судеты, и никто ничего не сказал.
Вот. Поэтому, значит, я просто хочу сказать, самое главное, чтобы все-таки в России поняли, что вот такая ситуация с Украиной, это очень страшно, и нужно решить этот вопрос. Как вы говорили, этот узел нужно разрубить, потому что долго он не может, нужно заканчиваться.
Да, тем более закручивается все сильнее и сильнее, снесли там десятинную церковь, набят священников и изгоняют с приходов.
А закончится тем, что они лавру начнут взорвут или что-то еще,
да,
не, дай бог,
там тоже.
Не дай бог.
Сергей, вы более в теме, что сейчас вообще происходит с христианами на Украине? Вот было письмо Филарета Денисенко к Архиерейскому собору Русской Православной Церкви не столь давно. Вот что происходит и как, на ваш взгляд, должна себя повести Россия, потому что, ну, скажем, Десятинная Церковь, она входила в юрисдикцию Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И вообще-то верх безобразия.
Церковь на Украине, Русская Православная, да, она называется Украинская Православная, но по сути это Русская Православная Церковь, она сейчас стала на путь исповедничества.
И, есть уже погибшие там, да?
Да, есть и погибшие, и священники погибли и в Донецке, и Луганске. У меня есть знакомый священник, которого пытали. То есть многие прошли через страшные обстоятельства. И в этом смысле, конечно же, там люди очень крепкие верой и стойкие духом. Они, ну, как говорят, дадут фору и России, и нам надо равняться на них во многом. Конечно же, обязательно нужно поддерживать. Мое мнение такое, что я бы сделал как? Я бы, допустим, взял тех священников, которые себя проявили определенным образом. Их в тяжелом положении нельзя оставлять один на один. Хотя бы хоть как-то поддержать. Потому что я знаю, что некоторые приходы очень бедствуют. То есть собрать какой-то сбор средств организовать через Русскую Православную Церковь. Как-то прикреплять храмы. Ну, допустим, вот я здесь в Подмосковье живу, и мы помогаем, у нас отношения такие, взяли шествовать над храмом в Горловской епархии. Помогаем там батюшке, там возим ему гуманитарку иногда. То есть как-то вот такие вот прямые связи налаживать. Это,
то есть какой-то приход мог бы взять шефство?
Да, какой-то вот приход берет шефство над там небольшим приходом и таким вот образом поддерживать, потому что единственная скрепа – это церковь, потому что подлинная граница пролегает не там, где врыт пограничный столб, а она пролегает в умах и душах. Если у нас общая духовное пространство, значит, у нас нет границы. Пока у нас будет общее духовное пространство, у нас не будет границы. И поэтому, естественно, наши враги знают это, и в этом направлении они усиленно работают. Это единственная скрепа, которую они не могут одолеть. Но и врата ада не одолеют церковь. Поэтому я думаю, что ничего у них не получится. И у большевиков не получилось, тем более не получится у укрофашистов. Но сейчас церковь испытывается, она проходит вот такое горнило, может быть, очистительное.
Я хочу сказать, что мы 2 года назад в рамках нашего общественного телевидения московского сняли фильм про священника Краснодона, знаменитая, так сказать, земля Краснодона, где молодогвардейцы, так сказать, фашисты их уничтожили, они боролись. Значит, священник вместе с паствой строит храм. Там есть храм маленький, деревянный, они строят большой храм, им помогают как бы из России и так далее, так сказать. Вот. Поэтому вот как-то мы тоже дали им такую вот рекламу, чтобы люди присылали деньги на строительство храма. И это очень символично, что вот тогда, в 41-м, когда в 42-м году фашисты уничтожали, так сказать, вот жители Краснодона, и сейчас там снаряды, так сказать, пролетают, там боевых действий нет, но снаряды летят постоянно, рядом с ними ложатся, и дома взрываются, есть погибшие. Поэтому вот надо как-то, надо что-то действовать, надо делать правильно все на уровне, так сказать.
Не сидеть сиднем, в том числе, прежде всего, чиновникам, от конечно, которых многое зависит.
Конечно. И прежде всего, еще раз говорю, что нужно как-то вот решать с поддержкой Донбасса и Луганска на высшем уровне. То есть надо их поддержать
официально. Сережа, ты считаешь, что все-таки мы должны что-то сделать, какие-то координации? Кардинальные шаги с ДНР.
Обязательно, потому что уже
и
нельзя.
И в самое ближайшее время. Да, то есть ситуация уже зашла в тупик.
Очень, вы знаете, это меня спрашивают, там, ну, когда изменится, почему изменится. У меня нет, ну, скажем, такого, знаете, земного объяснения. У меня есть ощущение на уровне интуиции. Все-таки этот год, год расстрела царской семьи. Июль месяц может быть переломным, потому что мы знаем, русский богатырь спит 100 лет. И вот каким-то вот образом... Вот,
ну, вы же как к мистике тяготеете.
Да, но, понимаете, мы не можем чисто материально рассуждать. Если бы мы материально рассуждали, мы бы ни за что не боролись.
Мы бы тут не сидели бы, прежде
да,
всего.
Да. И в данном случае у меня есть ощущение, что к лету будет перелом. Ситуации России нужно проявить политическую волю. Отсутствие политической воли восполнить ничем невозможно, понимаете? Если ее не будет у верховного главнокомандующего, наши отдельные усилия, они к результату серьезному не приведут. Прямота – первая ступень святости. И поэтому нужно сказать прямо, что на территории Украины происходит геноцид русского народа. Меня когда на допросе вызвали на допрос в марте месяце, когда мы подняли восстание 1 марта и выгнали бандеровцев из Харьковской областной администрации. Нас потом только в апреле смогли подавить, когда уже приехали товарищи, некоторые из них даже по-русски не говорили, только владели английским языком. Так вот, меня когда...
Это советники были, да, инструкторы?
Нет, вот какие-то инструкторы, да, там. Потому что наши милиционеры, они сорвали с себя погоны и сказали, что они не будут выполнять преступный приказ. И тогда... Одно западной Украины, БАРС, по-моему, подразделение или ЯГУАР прислали, и еще некоторые подразделения очень странные. Поэтому
то есть какой-то спецназ.
Какой-то спецназ натовский. И вот в данном случае что произошло?
То есть НАТО не боится туда лезть, на Украину, а мы как-то вот отошли в сторону и там...
Да, да, первый бой, когда мои ребята участвовали, харьковчане, в первом бою в Донецком аэропорту, который был 26 мая, они воевали с польскими ЧВКшниками. То есть они прямо ловили переговоры на польском языке, то есть по рации. Поэтому те не боялись.
Частная военная организация.
Частная военная компания, да. И когда у них не хватало сил, они просто пригласили поляков, чтобы поляки подавляли наше восстание. То есть там натовцев много достаточно было и до сих пор находится. И вот что хотел сказать, что на допросе, да, мне дали прочитать протокол допроса. Я смотрю, читаю, написано «национальность украинец». Я говорю: «Ребята, о чем вы?» Это самая главная причина, почему я здесь. Я русский. Я зачеркнул, написал русский. Они все исправили, кроме этого. Опять мне подсунули слово опять украинец. Я говорю: не прячьте истинную причину того, что произошло и происходит. Поэтому нам не надо бояться слова русский. В России, когда у нас было, знаете, идеализированное представление в России, когда мы поднимали восстание. Мы не знали подлинного положения в России. Когда сюда я приехал, и здесь уже мы осмотрелись, то увидели, что...
Клубок здесь... разных сил, зачастую.
Да, что и здесь русская идея, она в андеграунде в определенном плане, понимаете? И в самой России. То есть о чем говорить, если у русского народа нет статуса государствообразующего? Поэтому, соответственно, и Россия не может протянуть руку помощи русским там. Когда она пытается протянуть руку помощи на почве национальных признаков, то говорят: а что у вас? У вас там русский народ, он там 20-18-й какой-то там, до свидания. То есть он никак ничем не выделен.
Вот об этом мы с Евгением много раз в передачах говорили, насчет того, что, так сказать,
русского народа. Но у меня в завершении разговора уже такой важный вопрос, принципиальный. Вот массив пропаганды. Вроде мы, так сказать, работаем с Украиной, смотрят наши там программы телевизионные, слушают радио. Несомненно, люди, есть интернет. Вот это эффект имеет? Или все-таки вот эта массированная промывка мозгов, которая уже довольно давно ведется, возымела свой результат? И уже Россия агрессор, Россия враг. Все-таки что происходит? Я понимаю, что за всю Украину вам сложно говорить, но попробуйте.
Ну, вы знаете, когда сталкиваешься...
Особенно молодежь
сталкиваешься очень... с людьми, вот, которые находятся под тем информационным полем, ты понимаешь, насколько разные могут быть картины мира у людей. Даже если вот вы смотрите ток-шоу, я вчера там видели, да, участвовал на «Звезде», там Янина, там, да, вот эта вот девушка, которая, ну, да, которая там, да, Соколовская. Но у нее вот я просто поражаюсь ходу ее мысли.
То есть, понимаете, и она искренне ведь верит.
Вот то, да, ты просто думаешь, всего. А как же ж можно вот так вот обосновать и оправдать действия? А тот же Ковтун, да, понимаете, то есть вот ты просто поражаешься тому, как они могут обосновывать явно преступные действия, понимаете, но они какое-то обоснование находят, то есть это просто удивительно, понимаете, логика обслуживает чувства. Я всегда говорил, что самое первое – это чувство, кому ты отдашь свое сердце. И в данном случае, естественно, далеко не все подверглись той пропаганде, которая ведется на Украине, далеко не все, просто они сейчас не могут подать голос. И с другой стороны, мы понимаем, что если мы выключим там телевизор, зомбоящик выключим ихний, то через некоторое время пойдет отрезвление. То есть там действие происходит как в секте. В секте самое главное, чтобы человек постоянно накачивался, постоянно дозами какой-то информации определенной, канализированной. Если отключается эта информация, то человек приходит в чувство через некоторое время. Да? Вот украинство — это, по сути дела, сектантство, только выросшее до масштабов государства.
Я вот удивился вообще вот сейчас, когда вот анализировал. Вчера показывали опять, значит, новости. Порошенко куда-то поехал, опять же, так сказать, за границей, там, к американцам. Начинает свою речь: ох, какие же негодяи эти русские. Вся страна живет, и все поставлено только на обхаивание своего ближайшего брата-соседа. Это позор, это такой позор. У них других дел нет.
Страна, чиновники, которые обслуживают режим, них,
да.
СМИ.
И вот я уверен, что если бы даже и Крыма не было, и не было бы, значит, там, Донбасса с Луганским, их взяли только американцы как антироссию для того, чтобы раскачать нас. Поэтому нам нужно как-то действительно очень четко регулированно сделать, чтобы закончить эту антироссию. Потому что если НАТО подойдет к границам, так сказать, где сейчас Донецк и Луганск, это значит рядом Ростов, рядом Курск и вообще уже практически рядом Москва. Допустить нельзя этого.
Сергей, у меня к вам такой вопрос. Вы в теме, вы как бы знаете ситуацию изнутри. Порошенковский режим готов к серьезной эскалации, к боям там за Донецк опять? Вот то, что мы видели там некоторое время раньше, они могут пойти вот на серьезный военный конфликт с тем, чтобы и Россию втянуть? Думаю, как ни крути. Мы же не можем, если снаряды, был период, снаряды залетали там на ростовскую землю и так далее. Ну, а если не только снаряды, самолеты начнут бомбить? Если начнут бомбить?
Нет, по всем признакам могут. Почему? Потому что не случайно десантировался Саакашвили на территорию Украины. По моим сведениям, это было сделано для того, чтобы штыком толкнуть Порошенко в нужное направление, сказать: если ты не развяжешь войну, Мишико развяжет, он ее уже развязывал, он умеет это делать, и поэтому с него не станется. И когда Порошенко согласился на условия американцев, то разрешили назад его в Польшу отправить. То есть вот так вот все делается. Поэтому в данном случае Украина готовится интенсивно к полномасштабным действиям, они этого не скрывают. И вы знаете, что американцы просто так оружие не будут поставлять для того, чтобы оно хранилось на складах.
Ну, там едут уже и их специалисты военные в большом количестве.
Ну, специалисты уже были, и сейчас речь. Они, конечно же, да, там увеличили количество. И поэтому вот у нас город Чугуев славный, где я родился, это вообще город русской воинской славы. Пусть наши слушатели погуглят город Чугуев. Это лучший уланский казачий полк России в свое время. Личная охрана Екатерины II Потемкина набиралась из этих казаков и так далее. И наибольшее число георгиевских кавалеров в России дало именно Чугуевское юнкерское училище. Его и Маннергейм заканчивал. Так вот сейчас по Чугуеву ходят товарищи темнокожие. в натовской форме. То есть там в свое время были военные лагеря, которые посещали императора ежегодно, до сих пор остался императорский дворец. И там инфраструктура развитая, то есть военная. И поэтому там происходит обучение, там военный аэродром. И сейчас туда привозят постоянно подкрепления, так скажем. Информация у нас об этом есть, что они там высаживаются.
Вы заметили, три нации, братские народы, русские, украинцы и белорусы. И вдруг почему-то из этих трех народов Запад одного выхватывает, остальных, ну, вы понимаете, помимо России ведь...
Ну, стравливает фактически.
Да, помимо России, Белоруссию сколько трепали на протяжении 20 лет, ведь и Лукашенко трепали, говорили, что там такой-то режим.
С Белоруссией все-таки смогли мы договориться, ну, да, это газовую войну нам организовали
сколько трепали,
наши враги.
Сколько трепали Лукашенко?
Ну, смогли же договориться, да, решить проблемы с этими ценами.
Но тут вдруг оказалось, что из трех народов два народа почему-то вдруг дефектные, а один такой замечательный. Украинцы не думают, что ведь это специально их подставили, а в кулуарах издеваются над ними и говорят, да вот мы вас так разули и раздели. Вот, неужели они не понимают, что нужно, наоборот, сплачиваться, когда так тяжело, когда вокруг враги, нужно сплачиваться? Ну, я считаю вот что. Конечно, Западная Украина – это фактически не Украина. То есть они совершенно другие по менталитету, они ближе к Польше. Другое дело, как там, чего. Но вот они подстрекают, от них идет зараза. Потому что в том же самом Киеве, извините, ну, наверное, 50-60% все-таки бы за Россию, так сказать, людей. А уж не говоря о восточных областях.
Да, правильно? Вы знаете, у нас всегда, как мы проверяли, по голосам. За Януковича голосуют 70% на восточных областях.
Да.
Фактически они голосуют не за Януковича. Они голосуют за близость к России, за интеграцию с Россией.
Да, да.
Янукович всего лишь олицетворял и символизировал. Хотя к нему было у нас очень много вопросов, не меньше, чем к ним. Но в данном случае мы понимали, что он не несет хотя бы национального угнетения, такого явного и как бы жесткого. И поэтому мы из двух зол выбирали меньше. Но, тем не менее, конечно же, он не оправдал наши надежды, потому что политик должен обладать волевыми качествами, это прежде всего, интеллектуальными, морально-волевыми качествами. В нем должен быть такой сплав. Если этого сплава нет, то это не политик, это временная фигура, которая вот приводит к таким страшным последствиям, когда он думает больше о своих личных моментах.
Я хотел бы сказать, что мы во многом Украину выронили из рук сами, потому что если чем-то не заниматься, если зубы не лечить, даже больной зуб, то у тебя вся челюсть выпадет в конечном итоге. Здесь никто не занимался, после Беловежья все было пущено на самотек, ну, какая-то вот отделилась какая-то республика, ну и фиг бы с ней. Поэтому глупость, помноженная на жадность, плюс непрофессионализм, вот сотворили вот этот вот кризис, вот этот вот клубок. Рубить его, конечно, придется рано или поздно, его так просто распутать не получится. Но для этого нужна политическая воля, смелость, решительность. Николай II знал бы, как себя вести в данной ситуации. Ну, вот нужно, чтобы наши правители учились на примере некоторых политических деятелей недавнего прошлого. Я вот к этому призываю, потому что есть проблемы, которые сами по собой неразрешимы и не разрешаются на конференциях, на каких-то круглых столах, на политических ток-шоу тем более.
Совершенно верно. Дело в том, что я, когда смотрю в Москве политические ток-шоу, у меня сердце кровью обливается. Я представляю, как бы Геббельса пригласили в 1941 году дискутировать за круглым столом. Ну, это с ума сойти. Там льется кровь. У меня вот товарища недавно убили из нашей организации, Владимира. И вот получается, что для нас эта война имеет реальное измерение, духовное измерение. А для кого-то это вот шоу. То есть там кто острее слово скажет и кто лучше там какой-то аргумент вот подаст. Перед кем вы бисер метаете? Зачем это делать? Зачем стравливать людей? И формат этого ток-шоу, он действительно, мне кажется, только усугубляет конфликт. Он не снимает противоречий. Вообще, я не помню ток-шоу, где бы были сняты какие-то противоречия. Драка может быть, а вот какого-то общего знаменателя ни разу не видел.
Я совершенно с вами согласен. Почему? Потому что тех людей, таких как Ковтун, как вот это вот там Янина и так далее, если они придерживаются фашистских взглядов, нужно судить здесь, в Москве. Потому что вот если мы, кто-то из нас, выйдет на улицу и скажет то, что они говорят, нас сразу арестуют. Есть закон против фашистов. Значит, их нужно здесь арестовать и судить, и посадить. И никаких ток-шоу не пускать. Ни в Англии, ни в Америке, ни на Украине. Наши представители, которые за Россию, не пускают ни на одно ток-шоу.
что это, они боятся влияния.
Да, что это за развлекаловка такая? Сидим, самомазохизмом занимаемся. С этими людьми, с фашистами, только под дулом пулемета нужно разговаривать. Мы, например, совершенно точно говорю, наше общественное телевидение, вот как только был переворот, официально сказал, что не признает фашистский режим в Украине, и пока не добьются, пока не вернется это, никаких вообще разговоров с ними. Зачем с ними переговоры вести? Что это такое? Кондитерская фабрика, как там Порошенко. Уголь поставляем им там или газ, я не знаю. Обрубить все. Обрубить с фашистами. Ничего. Мы бы возили в 41-м году
конфеты Рошен.
Да, мы бы возили фашистам. Ничего, никаких переговоров. Никаких. Вот тогда бы они бы запрыгали.
Я совершенно с вами согласен. Я думаю, что на этой ноте, наверное, имеет смысл сегодняшнюю нашу беседу завершить. Призываю задуматься наших радиослушателей над этой проблемой, о том, что каждый может сделать, может быть, для конкретных людей. Много очень беженцев с Украины сегодня в России. Ну, просто вот нужна какая-то материальная помощь людям и духовная помощь, и поддержка, потому что доброе слово тоже иногда очень дорого стоит. Ну, мы будем молиться за наших братьев на Украине, за то, чтобы Господь помог России и Украине все-таки эту совершенно спровоцированную войну, спровоцированный конфликт прекратить. Потому что это, ну, 25-30 лет назад, просто если бы я сказал где-нибудь, мне посмотрели бы как на сумасшедшего, что мы дойдем до такой ситуации. А она стала реальностью хлеще Рэя Брэдбери и любых фантастических романов. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Сергей Моисеев и Сергей Кузнецов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.